بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня мы продолжаем, иншаллаху тааля, заканчиваем главу о караматах аулия и о достоинствах их. Следующий хадис от Анаса радиаллаху тааля о том, что двое человек из числа сподвижников пророка алейхиссалату вассалам вышли от пророка алейхиссалату вассалам темной ночью. И с ними было нечто наподобие двух светочей, которые шли, эти светочи, перед ними. А когда они расстались, то с каждым из них оказался свой светоч. То есть у каждого оказался свой светоч, и он при помощи этого светоча дошел до своего дома, до своей семьи. Хадис перевел Бухари. В некоторых версиях сказано, что этими двумя людьми были Усейд ибн Худейр и Аббад ибн Бишр. Итак, этот хадис также о карамате, об одном из видов, или одном из случаев, когда Аллах Субхану ва Тааля даровал свой карамат своим возлюбленным рабам, своим приближенным рабам, своим аулия. Хадис о двух людях, одного звали Усейд ибн Худейр, другого Аббад ибн Бишр. Однажды темной ночью они были у пророка, алейхиссалату вассалям. В то время, конечно же, не было на дорогах или на рынках никакого освещения. Более того, даже в домах не было вот этих вот ламп, которые у нас сейчас. И они вышли от пророка, алейхиссалату вассалям, этой темной ночью. И Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что перед ними, когда они шли, все время были такие вот светочи, что-то наподобие ламп. То есть как вот у нас сейчас лампы электрические, вот такие же лампы, такие же светочи были перед ними все время, пока они шли, освещали им дорогу. И они ничего не делали для этого, то есть не было какой-то понятной или видимой причины, почему этот свет был перед ними. Но Аллах Субхану ва Тааля, Он сам создал этот свет, который распространялся перед ними, пока они не разошлись. Когда же они разошлись, то перед каждым из них оказался свой отдельный свет, свой отдельный светоч, и так, пока они не дошли до своих домов. Это карама от Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, его карама по отношению к его рабу может заключаться в том, что он дает, освещает рабу дорогу, дает свет рабу, освещает ему дорогу. При этом это может быть освещение физическое, физического плана, как вот в данной истории про этих двух людей, когда они шли, и Аллах Субхану ва Тааля освещал им дорогу, то есть это было физическое освещение, физической дороги им, пока они не дошли до своего дома, в эту ночь, когда не было никакого света и не было луны, Аллах Субхану ва Тааля приставил к ним вот эти вот светочи. Но бывает еще другой свет, который Аллах Субхану ва Тааля дает человеку, это свет духовный, свет нематериальный, который Аллах Субхану ва Тааля кладет в сердце человека в качестве карамата для него, оказание чести для человека таким образом. И мы видим, как некоторые уляма, некоторые ученые, Аллах Субхану ва Тааля открывает для них возможность познания огромного количества знаний, то есть их знание огромное, великое, по милости Аллаха Субхану ва Тааля. И в каждой отрасли знания Аллах Субхану ва Тааля наделяет их особым пониманием и памятью, и возможностью дискутировать и отстаивать истину. К числу таких ученых относится шейх Руслам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, человек, которому Аллах Субхану ва Тааля даровал огромные возможности. Это был подарок от Аллаха Субхану ва Тааля этой умме, исламской уммы. И до сих пор исламская умма пользуется его книгами до сегодняшнего дня, хотя он умер в 728 году хиджры, то есть уже прошло много сотен лет, но мусульманская умма все еще продолжает пользоваться его книгами. И Аллах Субхану ва Тааля дал ему великое знание и понимание сути вещей. И Аллах Субхану ва Тааля даровал ему силу дискуссии. Никто не мог, дискутируя с ним, никогда одержать победу. И даже он, рахимахуллах, говорил, что любой человек, который дискутирует со мной, хочет доказать какую-то ложь, хочет сделать так, чтобы ложь победила, и дискутирует со мной на основании этой лжи, и приводит в качестве доказательства себе какой-то аят или какой-то хадис, то я, говорит Ибн Таймия, этот аят, этот хадис делаю доводом против него самого. Делаю далилем, делаю аргументом против него самого. Показываю ему, что на самом деле то, что он привел, это аргумент против него самого. Это, конечно, милость Аллаха Субхану ва Тааля, что он дает человеку вот такую вот силу, такую мощь разума до такой степени. И даже он, шейх Ислам Ибн Таймия, когда он разговаривал с оппонентами или вел дискуссию, зачастую говорил им: посмотрите, вот слова такого-то в такой-то книге, называя имя их же лидера, то есть этого оппонента, их лидера или их идеолога. Посмотрите, в такой-то его книге, в таком-то месте написано то-то, то-то. И последователи этого человека, то есть оппоненты, которые были последователями того, на чьи книги указывал им Ибн Таймия, эти люди дискутировали с ним, признавали, что они сами даже не знали, что у этого их лидера или основоположника их течения, что у него есть такие книги, что в них сказано то-то, то-то. Такой был шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. То есть в каждой области, в каждой отрасли знания у него был вклад, и у него было большое знание, и в том числе и в науках, касающихся арабского языка, сарф, наху, арабская риторика, аль-баляга и так далее. Дальше, то есть как бы подытоживаем и скажем, что Аллах Субхану ва Тааля может давать свет. Свет человеку, как физически, как в этой вот истории, которая здесь приводится, от Анаса, радиаллаху тааля ан, этот свет освещает человеку дорогу. А может быть, свет заключается в том, что Аллах Субхану ва Тааля дает свой свет, то есть это свет духовный, который он помещает в сердце верующего человека. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он поместил в наши сердца этот свет, так, чтобы мы могли говорить на основании шариата Аллаха, так, чтобы эти тексты, тексты шариата, как будто бы находились между нашими глазами. И это милость Аллаха Субхану ва Тааля, которую он дает своему рабу. Пусть он сделает нас из своих приближенных, богобоязненных рабов и праведных его рабов. Следующий хадис здесь от Абу Хурейры, который сказал: послал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, 10 человек, то есть отряд из 10 человек для разведки тайно, и назначил над ними быть командиром или командующим до этого отряда, его амиром, Асым ибн Сабит аль-Ансари. И они отправились в путь, когда они были уже в месте, которое называлось Аль-Хада, между Усфаном и Меккой. Племя, одно из племен Гузейль, которое называлось Бену-Ляхаян, то есть большое племя Гузейль, отдельно его как бы род, это Бену-Ляхаян, они узнали, до них дошла весть о том, что вот движется этот вот отряд, посланный пророком, алейхиссалату вассалям, и они отправили отряд навстречу этому отряду из 100 человек, и все эти люди были лучники, и они пошли по следам этого отряда. И Асим, радиаллаху тааля анху, Асим ибн Сабит и его товарищи, когда они почувствовали, что за ними погоня, что за ними движется этот отряд, они укрылись в одном месте. А этот отряд приблизился и окружил. Окружил их, и они сказали сподвижникам, эти неверные, они сказали им: спускайтесь к нам, все, сами сдавайтесь, и мы вам даем гарантию, безопасность, то есть договор, что мы никого из вас не убьем. Асим ибн Сабит сказал своим людям: о люди, то есть своим товарищам, что касается меня, то я не сдамся на их милость, не сдамся на милость кафира. О Аллах, сообщи обо мне твоему пророку. То есть я не сдамся на милость кафиру, то есть не пойду на договор с ним, почему? Потому что не верю я им. Хорошо, то есть он в данном случае говорит: я не верю им. Тогда они начали стрелять, обстреливать стрелами сподвижников и убили Асима самого. И трое осталось из них, и они спустились тогда с тем, чтобы заключить договор с этими неверными. Спустились, и среди них был Хубейб, Зейд ибн Дасина, и третий человек еще также был. И когда эти люди получили как бы над ними силу, они что сделали? Они развязали или отвязали вот эти тетивы от своих луков и связали этих людей, сподвижников, этими тетивами. И третий человек, который был с ними, он сказал, ну вот это первое вероломство. То есть, да, мы спустились к ним, то есть в надежде, да, или рассчитывая на их обещания, которые они сказали, что между нами договор, что они дают нам гарантию безопасности. А вот, пожалуйста, первое предательство. И он сказал, клянусь Аллахом, я не буду идти с ними. Потому что вот те люди, они были для меня пример. То есть убитых он имеет. Они же их убили. То есть если с нами будет то же самое, я не пойду с ними, сказал он. Они же пытались его потянуть, а он все равно отказался идти с ними, тогда они убили его. И отправились вместе с Хубейбом и Зейдом Дасина. И потом продали их в Мекке. После битвы Бадра это было. Продали их в Мекке. И купил Хубейба род бену Аль-Харис бену Амир, то есть сыновья Хариса бену Амира. Сыновья Аль-Хариса бену Амира бену Науфаля, бену Абдуманафа. Они купили Хубейба. А Хубейб, он как раз был тот, кто убил Аль-Хариса. То есть его сыновья Аль-Хариса его купили, а он был тот, кто убил этого Хариса в день Бадра, битвы при Бадре. И Хубейб находился у них в качестве пленника, пока они не сошлись на том, что нужно его убить. И он, то есть Хубейб, попросил попользоваться у одной из дочерей Аль-Хариса, попросил у нее бритву, для того, чтобы побриться ею, то есть побрить свой лобок, да, этой бритвой. Она дала ему бритву попользоваться. И в это время сынок, маленький сын этой женщины, он пошел к Хубейбу, а она не заметила этого. Пошел к нему, сел возле него. Когда она обнаружила это, то увидела, что он сидит на бедре, то есть на коленях у Хубейба, а в руках у Хубейба бритва. Тогда она испугалась очень сильно. И Хубейб понял ее страх, и он сказал, ты боишься, что я убью его? Я никогда не сделаю этого. И она рассказывала, эта женщина, клянусь Аллахом, я не видела пленника лучше, чем Хубейб. Клянусь Аллахом, я увидела однажды, как он ест гроздь винограда, держа ее в своей руке, а при этом он был привязан к железу, к железке, то есть закован был. В руках его кисть винограда, и это в то время, когда в Мекке вообще не было никаких плодов. И она говорила, поистине это был риск, которым Аллах, то есть пропитание, которым Аллах наделил Хубейба. И вот этот род, сыновья Аль-Хариса, они вышли вместе с ним, вместе с Хубейбом из Харама, чтобы его убить вне запретной территории. Хубейб им сказал, позвольте мне совершить два ракята намаза. И они оставили его, он совершил два ракята намаза. Потом сказал, клянусь Аллахом, если бы я не боялся, что вы посчитаете, что я трушу, то я бы тогда больше ракятов совершил. И потом сделал такое дуа, у Аллах, сочти их всех, пересчитай их всех счетом и убей их всех по одному, и не оставь из них никого. Потом он сказал, растуба лихина укталю муслима аля ии джанбин кана лилляхи масраи. И не волнует меня, если я знаю, что я умираю мусульманином, не волнует меня, на каком боку состоится моя смерть ради Аллаха. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ لِلَّهِ وَيَشَ يُبَارِكَ عَلَى أُصَالِ شِلْبِ مُمَزَّعِ. И это ради Всевышнего Бога. Если Он пожелает, то Он даст благодать вот этому растерзанному телу. И Хубейб, дальше сказано в хадисе, он был тот, который положил начало вот этой этой сунне, что всякий мусульманин, который убивается, которого убивают мучая, совершает вот этот вот набас. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил своим сподвижникам в тот день, когда это случилось, сообщил им весть об этих людях, о Хубейбе и об этом отряде. Сообщил им, то есть Аллах субхану тааля, значит, сообщил пророку своему об этом. Люди из Курейша послали за Асимом ибн Сабитом, когда услышали, что он убит, послали людей, чтобы принесли им часть его тела, что-то, чтобы узнать, что он, именно это он. А он убил одного человека из их высокопоставленных людей, из их знатных людей. И Аллах субхану тааля сделал так, что послал на тело Асима такое облако из ос, из пчел. И они защитили его от посланцев курайшитов, и они не смогли отрезать ничего из его тела. Это хадис, который передал Бухари. Итак, эта история также, в которой рассказывает один из караматов, который Аллах субхану тааля дает своим аулиям. Этот хадис, который передал Абу Хурейра. История Асима ибн Сабита аль-Ансари и его товарищей, которых пророк, алейхиссалату вассалям, послал, а их было 10 человек, для разведки в качестве тайного разведывательного отряда. Когда они уже были недалеко от Мекки, почувствовал Асим и его товарищи, что за ними погоня, что люди из племени Гузейль, они вышли, направляются по их следам, и было их 100 человек. Мы сказали, это были лучники, которые очень хорошо стреляли, пошли по их следам, пока не окружили их. И потребовали от них, то есть из племени Гузей люди, потребовали от них, чтобы они сдались им под гарантию безопасности. Что будет, им предоставляется гарантия, предоставляется безопасность, что их не тронут, их не убьют. И Асим сказал, «Валлай ля анзурати мати кафир». Асим сказал, «Нет, я вот так под гарантию кафира не сдамся». Не сдамся. Почему? Потому что кафир, он тот, который предал Аллах, субхану ва тааля, который вероломно поступил с Аллахом. Тот, кто вероломно поступает с Аллахом, предает Аллаха, тот предает и рабов Аллаха. Это действительно так, потому что другая история об этом свидетельствует из жизни сподвижников, что Абу Муса аль-Ашари, когда был наместником, он отправил Умар ибн аль-Хаттаба, то есть халифу, письмо, в котором он написал, что у него есть один человек, христианин, который очень хорошо разбирается в счете, в счетоводстве, то есть в бухгалтерии. И попросил Умар ибн аль-Хаттаба, чтобы он разрешил ему назначить этого христианина заведовать казной мусульман. Сказал, что человек очень хорошо смыслит в счетоводстве, в бухгалтерии. И Умар написал ему «Инни ля амуну ман хана Аллаха ва расуля». «Я не доверяю», написал Умар, «тому, кто предал Аллаха и его посланника». То есть, имею в виду, что каждый кафир, каждый неверующий человек, он изменник. Он изменил своему Господу, предал его. Поэтому не назначай его быть заведующим казны, следить за казной. Через некоторое время Абу Муса написал второй раз письмо Умар ибн аль-Хаттабу. Сказал, написал в письме, этот человек такой редкий специалист, что ты мало мы можем найти таких специалистов в бухгалтерии, настолько хороших. Тогда Умар ибн аль-Хаттаб написал такое письмо в ответ Абу Мусе. Он написал «Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха милостивого милосердного, мин амир аль-муминин Абдилля, Умар ибн аль-Хаттаби, от повелителя правоверных, раба Аллаха Умар ибн аль-Хаттаба, мата ан-насрани вассалям». Христианин умер и точка. То есть одно предложение. Христианин умер, вассалям. Все. Умер христианин. То есть считай, что он умер. То есть считай, если бы он умер, что теперь? Счетоводство и бухгалтерия, все закончилось бы теперь. То есть что теперь не считали бы деньги в казне, не нашлось бы того, кто бы делал это, занимался этим. Считай, что его нет, что он умер. И таким образом, как бы Умар пресек желание Абу Муса аль-Ашари назначить этого христианина. Итак, возвращаясь к нашей истории, Асим ибн Сабит, он отказался сдаться под гарантию, которую давали неверные, потому что он не доверял им. Потому что каждый неверующий, он ненадежный. Он ненадежный. И они стали обстреливать их из луков, то есть эти гузейлийцы из племени Гузейль, стали обстреливать этот отряд, и они убили Асима и убили еще 6 человек, остались трое. И эти трое сказали, ну давайте посмотрим, спустимся, посмотрим, может они сдержат свое обещание. Тогда гузейлийцы взяли их, отвязали они тетивы от своих луков и связали им руки. Третий человек сказал, ну вот это уже первое вероломство, то есть первая измена. Те, которые обещали, что будет нам гарантия безопасности, пожалуйста, первая измена уже. И я не буду идти с ними, я не пойду с ними. И они попытались заставить его, он сказал, нет, никогда не пойду. И они убили его. И они взяли Хубейба, его товарища, и отправили с ними в Мекку, и продали их там. И Хубейба купили люди из жителей Мекки. А Хубейб как раз убил вот их главу их семейства во время битвы при Бадре. И они поняли тогда, эти люди, что вот как раз это возможность, чтобы расквитаться с ним, чтобы убить его. И оставили на какое-то время у себя его в качестве пленника, приковав его, да, руки к железке. И в один из дней, когда он был вот так вот, находился пленником у них, ребенок, то есть сын хозяев, он пришел к Хубейбу. А Хубейб, конечно, он был добрый, милостивый. И вообще, мы знаем, что люди, они жалеют маленьких жалеют детей, любят их, хорошо? И если ты вообще, если человек видит от себя, что у него просыпается нежность к маленьким, он жалеет их, то это знак того, что Аллах милует тебя. То есть это знак милости Аллаха к тебе. Потому что милостивый их милует Аллах, как сказано в хадисе. Мы знаем с вами историю о том, что Ракла ибн аль-Хабис, когда увидел, что пророк, алейхиссалату вассалям, целует Хасана аль-Хусейна, сказал: у меня 10 детей, никого никогда не целовал я. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ала амлику ан наза Аллаху рахмата мин кальбик». А что мне делать? Разве я владею? Разве от меня зависит то, что Аллах субхана ва тааля забрал милость из твоего сердца? «Иннама ярхаму Аллах мин ибади рухама». Поистине Аллах милует из рабов своих милостивых. Хубей взял этого ребеночка, посадил его себе на бедро. Как раз он в этот момент попросил у хозяйки, попросил у нее бритву попользоваться, для того, чтобы, как мы сказали, побрить себе лобок. И этот ребенок, он стал играть с ним, а мать не увидела этого. А когда она уже вспомнила и увидела, увидела, что ребенок сидит на бедре у Хубейба в руках бритва, она подумала, что все, это сейчас для Хубейба будет возможность сделать такое ужасное деяние, что он сейчас зарежет этого ребенка. У него в руках бритва, ребенок один, но Хубейб амин, он надежный человек, он надежный, он великий сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Конечно, он не сделает такое. Когда он почувствовал, что она боится, он сказал: клянусь Аллахом, я никогда не сделаю этого. И эта женщина потом рассказывала, она говорила, что такого пленника, как Хубейб, никогда не было, лучше него пленника. И говорит: однажды я увидела в его руке гроздь винограда, которую он ел. То есть в Мекке не было плодов. Не было плодов. И она тогда поняла, что это карама от Аллаха. То есть Аллах субхану ва тааля, он вот так вот даровал, дал этот виноград своему вали. Он пленник. Он ничего не может. У него ничего нет. Он даже не может отправиться на базар, потому что он прикован цепями. Полностью зависит от того, что будут делать с ним эти люди. И Аллах субхану ва тааля так облегчает его положение, что он дарует ему эту гроздь винограда, посылает ему ее. В то время, когда в Мекке вообще нет винограда. И она узнала, что это от Аллаха. Как в истории про Марьям, где сказано, всякий раз, когда Закария входил к ней в михраб, находил у нее еду, и говорил: о, Марьям, откуда у тебя это? Она говорила: это от Аллаха, поистине Аллах питает, кого пожелает, без счета. Это из караматов Аллаха, который он даровал Хубейбу. Аллах почтил его этим, что на него снизошла вот эта вот трапеза в виде винограда, и он поел ее, будучи пленником в Мекке. И он оставался вот таким в качестве пленника, пока люди не решили его убить. То есть, раз он убил их отца, значит, мы должны его убить. Но они уважали аль-харам, то есть запретную территорию. Каабу, Масджид аль-харам, то, что вокруг, называется аль-харам. Если человек убьет кого-то вне аль-харама, вне запретной территории, а потом войдет в запретную территорию, то его нельзя убивать в хараме. Аллах субхану тааля говорит: «Дахаляху кана амина». Тот, кто войдет в харам, тот в безопасности. Это даже в джахилию соблюдали курайшиты и другие арабы, и ислам, он утвердил это правило. То есть, если человек заслуживает убийства, то есть, например, он убил кого-то вне харама, а потом он зашел на запретную территорию в харам, ища как бы там убежище, то его нельзя там убивать. А что тогда делать? Оставить его? Хорошо, то есть тогда получится, что каждый человек, если мы допустим это, каждый человек, который будет совершать преступление, будет идти в харам и там прятаться. Что на это сказать? Ответ такой дает уляма. Они говорят: нет, его не убивают в хараме, но делают все, чтобы он вышел оттуда сам. Хорошо. Каким образом? То есть его вот так вот притесняют, таким образом, чтобы он вышел оттуда. То есть вместе с ним не едят, вместе с ним не пьют, не ведут с ним торговлю, ничего не покупают у него, ничего не продают ему, не разговаривают с ним. Так что земля, несмотря на свою обширность, становится для него тесной. Что тогда ему остается делать? Конечно, он выходит оттуда. А когда он выходит, тогда к нему применяют заслуженное шариатское наказание. Как бы то ни было, эти люди вышли вместе с Хубейбом за пределы харама, в то место, где уже, которое называется Аль-Хиль, то есть за пределы его. И он попросил их, чтобы они позволили ему совершить два ракята намаза. Потому что самое почетное деяние, самое высокое деяние, которое человек может совершить своим телом, это намаз. Потому что это связь между человеком и его Господом. И они разрешили ему совершить два ракята намаза. Когда он закончил, Он сказал, если бы я не боялся, что вы подумаете, что я трушу, то я бы еще больше сделал ракатов. То есть он стремился к намазу, желанный ему был намаз, он хотел его, он любил совершить его перед смертью побольше, чтобы попросить Аллах Субхану Тааля больше, совершить больше намаза для него. Но по причине, указанной им, он не сделал больше, чем два раката. И потом он сделал дуа против этих людей. Три дуа. Он сказал, Аллаху махса им адада. Аллах, сочти их всех счетом и убей их всех поодиночке и не оставь из них никого. И Аллах Субхану Тааля ответил на его призыв. То есть не прошло и года, как все они были убиты. И это еще один карамат от Аллаха. И потом он такой стих после этого, как бы такое, такие слова произнес. Он сказал, «Валясту бали хина укталю муслима аля ии джамбин кана лилляхи масраи». Не волнует меня, когда меня убивают мусульманином, когда я умираю мусульманином, на каком боку состоится моя смерть ради Аллаха. И это ради Всевышнего Бога. И если пожелает он, то благословит вот это растерзанное тело. Во-первых, здесь мы его караматы скажем, какие, значит, караматы Хубейба. Во-первых, это то, что Аллах Субханаля давал ему, что фрукты, которых не было в Мекке тогда, и он ел их, то есть низводил на него вот эту вот трапезу, его руки были прикованы к железке, не мог идти, все равно Аллах давал ему это. Потом что Аллах Субханаля сообщил пророку, алейхиссалату вассалям, о них. Хорошо. Потом здесь из караматов его, что он, который установил эту сунну, совершать намаз перед убиением, перед казнью, хорошо, когда враги убивают, совершать этот намаз, и Аллах Субхану Тааля утвердил его посланник эту сунну. Другой карамат здесь, что он сделал дуа против этих людей, и Аллах Субхану Тааля ответил на его дуа. Что касается Асима ибн Сабита, тут тоже карамат для него. Тоже карамат для него описывается. Заключался в том, что когда его убили, курайшиты услышали про это. А он убил знатного человека, одного из них. И они послали тогда группу людей, чтобы они пошли и принесли что-то из частей тела Асима ибн Сабита, чтобы успокоиться, что он действительно убит. Когда эти люди пошли, чтобы отрезать что-то из частей тела Асима ибн Сабита, Аллах Субхану Тааля послал вот такой вот рой из пчел, из больших таких ос, да, пчел, и они защищали тело его по воле Аллаха Субхану Тааля. Таким образом, Аллах Субхану Тааля защитил тело Асима от этих людей, и они не смогли ничего сделать, не смогли поиздеваться над его телом и вернулись ни с чем. Это тоже карамат Аллаха, который он дал Асиму. Аллах защитил его тело после его смерти от его врагов, которые хотели поиздеваться над его телом. И вообще караматов много, и автор здесь одного упоминает в конце, он говорит, есть другие караматы, которые были описаны в соответствующих местах этой книги, в частности история про мальчика, который учился у колдуна и у человека, который поклонялся Аллаху. Да, эту историю мы раньше с вами проходили. Хадис Джурейджа, там тоже караматы описываются. Караматы людей, которые зашли в пещеру, и потом скала закрыла вход в пещеру. История про человека, который услышал голос из облака, который говорил, напои сад такого-то. И другие истории, говорит имам ан-Науви. Много всяких доводов в этой главе, известных, говорит он. Шейх Ислам Тэймия говорит, акида ахля сунна валь джамаа, или из акида ахля сунна валь джамаа, вера в караматы аулия, в караматы возлюбленных рабов Аллаха, приближенных рабов Аллаха. Что Аллах Субхану Тааля производит руками этих людей различные чудесные явления в виде каких-то знаний необычных, то есть когда человек знает, узнает о чем-то, ему сообщается о чем-то, что он сам не может знать, или открывается ему какое-то что-то, что он не может знать, что обычно человек не может знать. Как в истории Умар ибн Хаттаб, да, когда он увидел бой, который был на расстоянии многих километров. Или, говорит Шейх Ислам Ибн Таймия, какая-то сила дается человеку, какая-то возможность, которая обычно не бывает у человека. Караматы были и до этой уммы, в предшествующих уммах. И в начале этой уммы будут караматы в этой умме до судного дня. И потом Шейх Ислам Ибн Таймия, он рассказывает о многих караматах и проводит разницу между караматами аулия, милостью Аллаха, и теми сверхъестественными явлениями, которые производятся руками приспешников шейтана. Много описывает караматов он в книге, которая называется «Аль-Фуркан бейна аулия ар-Рахмани аулия шейтан». Это то, что касается нашего сегодняшнего урока и этой главы. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.